Наше сегодня с вами общение посвящено, как всегда, по пятницам, вопросам и ответам. Я получил вопросы, которые мне были заданы не в чате, а по скайпу мне прислали люди, ну, некоторые из вас, да, прислали вопросы, на которые просили, чтобы я дал в одну из пятниц ответы на эти вопросы. Поэтому у меня есть три вопроса. Ну, не знаю по времени, насколько это займет. Может быть, и сегодняшнее общение на этом, как говорится, на этих трех вопросах и будет, ну, как бы, осуществляться. Может быть, на больше вопросов я и не отвечу, да. Но это уже, судя, будем так говорить, по времени, да. Ну, если у кого-то будет вопрос, вы записываете, да. Вы знаете, что если я не успеваю ответить на ваш вопрос в день, когда вы его задаете, я буду отвечать в порядке очередности в следующее наше общение по пятницам. Так что я начинаю с вопросов, которые мне были заданы с прошлых чатов. Вопросы, которые мне были заданы, я как будто бы на все их ответил. Поэтому начинаю с новых вопросов. Значит, Галина из Дегтярска задает следующий вопрос. Саша, добрый день. Объясни, пожалуйста, такой вопрос. Кто может обличать брата? Только уже совершенный и духовный, ну, имеется в виду человек, или даже тот, кто еще сам грешит и не видит своих грехов и не осознает их? А в любую пятницу, когда у тебя будет возможность, может, на сегодня уже много вопросов. И еще добавлено, Саша, сказано, обличай брата согрешающего. И вопрос, ну, в принципе, тот же самый, да, а кто может обличать? Что хочу сказать по поводу данного вопроса? Казалось бы, вроде бы простой вопрос, да. В то же самое время, то, что Галина задает такой вопрос, это говорит о том, что человек задумывается. И, наверное, каждый из нас, пытаясь кого-то обличить, когда мы видим, что кто-то согрешает, да, и мы его обличали, у нас возникали, будем так говорить, не совсем предвиденные нами ситуации и обстоятельства. И наше обличение бывало даже так, что либо заканчивалось не очень хорошо для нас и для того, кого обличали, да. А иногда, может быть, мы и видели, что надо обличить. В то же самое время чувствовали, будем так говорить, свою греховность, да. И поэтому не решались, ну, высказать свое обличение тому человеку, да. Действительно, что вот написано, вот очень просто, как Галя зацитировала, обличай брата согрешающего. Вот вроде бы все понятно. Видишь брата согрешающего, пойди и обличи его между тобой и им одним. Все, вроде бы, как говорится, не надо больше и думать ни о чем, да. В то же самое время, это вот так берет человек шаблонно, вот как написано, так идет и обличает. Как правило, вот такие люди, которые вот так берут этот стих, как говорится, за основу и идут и обличают, не задумываясь, да, как правило, попадают вот в такие неприятные ситуации. И я вам честно скажу, что да, мы должны быть простыми людьми, как христиане, то есть доступными, не гордыми, кроткими, смиренными, да, чтобы, будем так говорить, с нас не перла вот наша гордыня, что я вот какой-то такой великий обличитель или пророк, да. Мы должны быть простыми, но в то же самое время не должны быть глупыми или простаковатыми, да. Потому что действительно, чтобы обличить, это же не просто пойди и обличи. Вот чтобы обличить и выполнить ту роль, то есть помочь человеку, именно подсказать и подсказать именно так, чтобы достичь положительного результата, именно это самое важное. Не просто пойди и обличи, а там, как говорится, говорит он пропадом или пропади, он пропадом там примет, не примет, то его проблема. Главное, что я его обличил, типа, и кровь теперь его с меня не взыщется. Вот такой подход, я вам честно скажу, как у дровосека, не очень разумный, я мягко даже говорю. Действительно, прежде чем обличить, нужно 10 раз подумать, кого обличить. Далее, кто обличает, то есть о себе подумать. Далее, в чем обличает человек другого человека. Далее, а сам я какой? А как может воспринять другой человек мое обличение, да? Это нормальные вопросы для мыслящего христианина, а мы таковыми должны быть всегда. То есть мы не должны быть простыми, как 5 копеек. Действительно, нужно 10 раз подумать. Ну, вы знаете примеры, ну, допустим, в притчах есть такие стихи. Не обличай кощунника. Почему? Ну, чтобы не нажить себе врага. Так, а тут вроде не сказано, да, вот что брата. Кто-то скажет, может быть, ну, кощунник это уже не брат. Я говорю, ну, вы понимаете, это как толковать, если он еще ходит в нашу церковь и считается вроде бы член нашей церкви, там, допустим, да, то вроде и брат. Может, он и кощунник, но пока что еще и брат. И вот тут, как говорится, надо разобраться, обличать, не обличать. Если кощунник, то не надо обличать. И я уж коснусь этого момента. Кощунник, согласно притче, да, это надменный злодей, который не просто сделал грех. Вот бывает, человек делает грех по неведению, да, что-то недопонял, где-то бывает там, как говорится, заговорился, потерял контроль, вошел в эмоции и, ну, сделал или сказал что-то не то и не так, как надо, да. А есть надменный злодей, то есть, который делает зло, который говорит к этому, и делал, и буду делать. Вы понимаете, да? Извините за выражение, но получается обнаглевший человек, у которого, видимо, уже с совестью не то что проблемы, а совести, наверное, уже нет, если он делает грех и надмевается, то есть бахвалится, превозносится, что-то он такой оригинальный и вот такое делает, да? Так вот, заметьте, вот такого человека, надменного, неважно тут имеется в виду, неважно какой грех делает, любой грех, но если человек надмевается, делая его, да, превозносится, гордится им, ну, будем говорить, без стыда и совести заявляет, ну, типа, делаю и буду делать, да, таких людей обличать не надо. Эти люди уже перешли на, возможно, ту грань, когда обличение и этим человеком уже не воспринимается. Хотя я вам честно скажу, да, кто-то может спросить или сказать, так, наверное, он похулил Духа Святого. Ну, я так буду говорить, возможно, да, но утверждать вот именно только вот так нельзя. Прежде чем определить, человек похулил Святого Духа или нет, нужно очень-очень быть наблюдательным по отношению к этому человеку. Я пример такой хочу привести. Вы знаете, да, бывает, кто-то человека заводит, кто-то его раздражает постоянно, и этот человек, вот тоже, будем говорить, не выдержан, тоже что-то говорит, и тот все время уже, знаете, как заведется, и дальше он уже, как, знаете, как, ну, будем говорить, уже такой обозлившийся и неадекватный человек. А вы понаблюдаете, а есть ли ситуации, что такой человек в другой ситуации, при другом обличителе, все-таки, будем так говорить, закрывает рот, опускает глаза и, ну, будем хотя бы говорить так, более-менее, ну, чуть-чуть хотя бы осуждает себя и осознает, что все-таки что-то не то сделал. Если это проявляется, то этот человек еще не потерян. А вот если он уже везде, всегда, неважно кто, неважно как, даже самый духовный человек его обличит, а он выступает и бахвалится, и делай, буду делать, ну, тогда уже есть вероятность, будем говорить, факта хулины Святого Духа. Тогда действительно мы свободны от обличения. Это один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, да. Другие моменты, это кого можно обличать, да. Вот мы как бы начали с того, что написано, обличай брата согрешающего. Я думаю, вы понимаете, что сестра тоже здесь подразумевается, здесь не имеется в виду, что брата вот обличай, а о сестрах тут не идет речи, да. Вы понимаете, что любой человек может быть облеченным, независимо от того, что он там брат или не брат, допустим, мужчина или женщина, да, пастырь или простой член церкви, да, не, это не играет роли. Так вот, мы сказали, к кого не надо обличать и кого можно не обличать, да? А теперь будем говорить о тех, кого можно обличать. Ну, вы уже поняли, те, которые, ну, будем так говорить, имеют стыд, ну, согрешают, кто больше, кто меньше, но тем не менее, можно достучаться, можно устыдить, можно заставить задуматься, и у человека это, ну, плюс-минус, кого больше, кого меньше, но тем не менее, получается остановиться и задуматься. Если еще и доходит до того, что и просит прощения, это вообще, будем говорить, довольно-довольно, ну, будем говорить, такой счастливый случай, да? Так вот, для того, чтобы обличать, мы рассмотрим несколько моментов этого процесса. Да? Я еще раз напомню вопрос Галины. Кто может обличать брата? Только уже совершенный и духовный, или даже тот, кто еще сам грешит и не видит своих грехов и не осознает их? То есть, вы поняли, да? Кто может обличить или обличать? Совершенный только ли? Или любой, даже тот, кто сам решит и даже не видит и не сознает своих грехов. Сейчас я вот коснусь именно этих моментов с вами. Значит, смотрите, возьмем первый момент. Если обличать другого человека в грехе или согрешении, может только совершенный человек, то человек, который согрешает, может остаться и без обличения. Почему я так говорю? Ну, вы понимаете, если мы говорим о совершенных людях, то должны понимать это понятие «совершенный человек», исходя из библейской точки зрения, да? Помните, твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла. Это Евреям 5 глава, последние буквально стихи, или последние, или предпоследние, да? Значит, смотрите, совершенный, у которого чувства навыкам приучены. То есть, другими словами, можно сказать, что это человек, родившийся свыше. Я думаю, вы понимаете и помните, не абсолютно во всем, как говорится, даже на уровне божественном, а на том уровне, сколько ему открыто, да? Так вот, значит, если мы будем ждать, пока появится совершенный, а вы понимаете, что таких людей, я не скажу, что прямо пруд-пруди, не так уж их и много, и может быть в нашем окружении такого человека и не будет, да, то этот человек, которому нужно было бы подсказать, он может остаться без обличения. А вы сами понимаете, если человек делает грех, сам этого, может быть, не видит и не понимает, а нету того совершенного, кто мог бы, будем говорить, совершенно его обличить правильно, да, то этот человек просто может не видеть, не знать, не понимать, что он делает, и это может быть для него, ну, будем говорить, печальная история это будет. Ну, я не говорю тот вариант, когда человек, ну, знаете, вообще не понимает, что делает, и не, его совесть не обличает, тогда он не несет греха. Это тоже надо иметь, вернее, не несет ответственности. Делая грех, не несет ответственности, потому что он, ну, не понимает этого. Поэтому это тоже еще один момент по поводу того, кого не надо обличать. Мы тоже должны быть достаточно наблюдательны. Иногда бывает, человек не понимает, не созрел, для него это вопрос, будем говорить, слишком высокий или глубокий для его понимания. И если он что-то делает, и делает его плохо, и мы это знаем, что это плохо, а он, допустим, не понимает этого, да, то, в принципе, можем его и не обличить, или не обличать. Вы понимаете, почему? Он не несет ответственности. Но в принципе, если мы нормальным, как говорится, тоном, с нормальным взглядом, выражением лица это скажем в духе любви, то я думаю, это ему не помешает. Вы это сами увидите, что человек скажет, я не вижу, допустим, здесь ничего такого. Ну, может и да, может и нет. Но я пока не вижу. Вы это увидите. По его реакции, да. Конечно, если он обидится, если он начнет возмущаться, такая будет у него реакция. Я думаю, вы понимаете, что значит, он все-таки где-то что-то понимает из того, что делает, и ему не нравится обличение, да? Так вот, смотрите. Ну, если совершенный есть, да, он действительно всегда может обличить, потому что он сделает это совершенно. Ну, вы тоже понимаете, уровень совершенства у всех разный, но я имею в виду, если среди нас он самый совершенный, то среди нас он самым совершенным образом обличит человека, которого нужно обличить в каком-то грехе, да. Так вот, если ждать, что будет только совершенный среди нас, и он обличит, да, то люди могут оказаться без обличения, и это может сказаться, будем говорить, на духовном росте, а впоследствии, может быть, даже и на увечной участи. Но тогда возьмем с такой стороны. Тоже вопрос, мне как-то тоже люди задавали такой вопрос. Вот родители же должны детей своих обличать. Ну, говорю, конечно же должны. Для того они, в общем-то, и родители. Детям нужно подсказывать. А вот если такая ситуация. Родители сами несовершенны. Нужно ли обличать? А я говорю, а почему у вас такой вопрос возник? И мне отвечают. Я ребенку говорю, ты так не делай. Это плохо. А он мне говорит, а ты вот это вот делаешь, вот это, вот это, вот это. Ну, ребенок, вы понимаете, не 3 годика ему, да, где-то уже, может быть, за 10. Он говорит, а папа, почему ты делаешь вот это? Мама, почему ты это делаешь? Потому что он-то живет в верующей семье и кое-что уже слышит из Писаний, что-то, может, читал, да, уже что-то и способен понять. И этот родитель мне говорит, Саша, ну, действительно, ну, что я могу сказать? В данном случае, когда я сам не таков. Может, тогда не надо обличать того ребенка и подсказывать. А вот когда стану совершенным, тогда и обличу. Я говорю, ну, во-первых, учитывая нашу скорость, ну, я в общем, конечно, говорю, всех, у нас она разная, учитывая нашу скорость духовного возрастания и время, которое придется затратить, чтобы стать совершенным, я говорю, боюсь, что ваш ребенок вырастет таким, что будет, как говорят, оторви и выбрось. И потом, когда вы его будете обличать, будучи уже сами совершенными, да, он уже потеряет рассудок настолько, что он даже и слушать вас не будет. И вы прогорите. Значит, человек спрашивает, родитель, значит, надо все-таки обличать, невзирая на то, совершенный я или нет? Да. Но, говорю, при этом нужно спокойно. Во-первых, обличение должно быть таким разумным, спокойным, взвешенным, да, которое заставляет задуматься, а не которое провоцирует на ответную злобу. Это один момент. Второе. На что нужно обратить внимание? Обязательно ребенку сказать, сынок там или доченька, да, вот так некрасиво. Я тебе подсказываю. Ты прислушайся ко мне, это тебе в жизни поможет. И подчеркиваю, если мы это скажем спокойно, ребенок тоже без раздражения что-то нам скажет и без упрека, потому что как аукнется, так откликнется. То есть каким духом мы разговариваем, в таком духе нам могут и ответить. То есть другими словами, мы должны быть миротворцами, говоря что-то другому человеку, тем более обличая его, мы должны быть исполнены миролюбия, и мы должны быть миролюбивыми людьми, миротворцами. Наш дух, с которым мы будем говорить, должен успокоить другого человека, а не спровоцировать на, будем говорить, озлобленность там, или обиду, или еще что-то подобное. Да? Вы поняли? Это обязательное условие. И нужно ребенку при этом сказать. Значит, если мы говорим ребенку, что ты вот этого не делай, а ребенок может сказать, а ты почему делаешь это, то я вам что хочу сказать. Если мы продолжаем вот так же делать, как делали, а ребенку говорим не делать, то я вам скажу, это обличение не принесет никакой пользы, потому что больше влияет не сколько наши слова, сколько наш собственный пример. Ребенок в какой среде живет, что видит глазами, что слышит ушами, переваривает, будем говорить, или умом, или сердцем это, да, и в соответствии с этим потом тоже занимает какую-то жизненную позицию. Вам можно, и мне можно. У вас это хорошо, и у меня это хорошо. Вам не надо ничего говорить, вы боитесь, и мне ничего не надо. Поэтому очень важно сказать это спокойно, да, миролюбиво. Потом нужно при этом объяснить, сынок или детки там, да, что я делал, потому что меня мама и папа не воспитывали. Мои папа и мама не были верующими. Я был тоже неверующий. Вам повезло, что у вас папа и мама уже от рождения. Ну, может, не от рождения, хотя бы с раннего детства, да. Но нас так никто не воспитывал. Мы этого не знали. То, что мы вот делали, и вы видели, да, мы просим прощения. И мы должны сказать, вы видите, что мы, или я, или мы, там, родители, да, мы стараемся не делать. Вы видите, да, что я вот стараюсь не делать. Вы видите, как я вот там сдержался, или мама сдержалась. А мы уже взрослые это поняли. Можете объяснить таким примером, что, ну вот смотрите, дерево пока маленькое видно, видите, можно и туда его наклонить, и сюда его можно наклонить. А если дерево уже большое, вот наклоните, пожалуйста, сосну уже такую крепкую, или груша там, или елка какая-то уже потолще, да, вот наклоните, вот, чтобы вы поняли, но тем не менее папа и мама не оправдывают грех, мы стараемся с этим бороться, вы видите, и детки, если вы увидите папу или маму, подходите, вот так спокойно скажите, ничего страшного, это не унизит родительский авторитет, это даже наоборот расположит детей к вам, к родителям, да, и расположит родителей к детям, то есть дети поймут, что и папа, и мама, хотя и ошибаются, но что-то делают, и они должны это увидеть. Далее они, ну, типа, не то, что вот, типа, вы вот такие рассекие грешники, а мы нет, они тоже признают. Конечно, там, когда дети подсказывают, вы тоже должны понимать, там могут возникнуть другие еще нюансы. Дети могут не все понимать, как правильно, да, там. Но вы тогда должны спокойно отреагировать, если это, ну, обличение, будем говорить, не по теме и не по делу, да. Можете объяснить, можете что-то рассказать, свои доводы изложить, почему это не грех, да. Ну, я имею в виду, от того, как мы это сделаем, будут зависеть наши дальнейшие отношения. Так вот, значит, смотрите, нужно обязательно при этом объяснить, ну, свою ситуацию. Обязательно показать, что мы сами боремся с этим пороком своим, да. И вы, дети, тоже старайтесь, и мы будем стараться. Просто мы начали, как говорится, вместе путь освящения, но начали в разном возрасте. Поэтому мы вот еще тоже вот такие. Но мы стремимся. И дети, когда будут видеть вот это стремление папы и мамы к совершенствованию, будут дети видеть, как мы становимся лучше. Я хочу сказать, для них это может быть даже, ну, будем говорить, чудесный такой пример для подражания. И это, может быть, даже еще больше сплотит детей с родителями. Так что, я думаю, вы поняли этот момент, да? Дети должны быть обличаемы, даже если родители несовершенны. Но при этом необходимо учитывать свое несовершенство, не умничать, не превозноситься, не говорить, не обличать с раздражением так высокомерно, с упреком, да, с уколом, потому что тогда мы получим, будем так говорить, неприятный упрек, да. Чап корова мычала, а твоя обмолчала. Поэтому, если касается это не только детей, а, будем говорить, людей, взрослых, да, мы видим кого-то согрешающим, то мы обязательно должны это подсказать. Но перед этим, я уже еще раз повторю вам, очень подумать, 10 раз подумать, что сказать. Далее, очень важно обратить внимание, что мы при этом испытываем внутри себя, желая обличить этого человека. Это, я вам скажу, один из самых важных, если не самый важный фактор в обличении. Потому что от того, с каким духом, какие мотивы в нашем сердце, будет зависеть положительный или отрицательный результат этого обличения. Если человек, заметьте, говорит с духом любви, это обличение. Если говорит высокомерно, с пренебрежением, да, с раздражением, это осуждение. Вы понимаете? Слова одни и те же, но одно называется обличением, имеется в виду в духе любви, потому что обличение – это проявление любви к человеку, это надо запомнить как правило, как закон. Если мы чувствуем при обличении недовольство, меня человек задевает, я внутри там на него что-либо, ну, внутри себя что-то говорю, завожусь, бурчу, чувствую недовольство этим человеком, то я не тот человек, которого Бог избрал для обличения. Это пишет Елена Уайт, я почти дословно процитировал. Если вы не любите этого человека, у Елены Уайт это чуть-чуть по-другому написано, да? Если вы не чувствуете, что вы готовы умереть за этого человека, то вы не тот человек, которого Бог избрал для обличения. Но, обратите внимание, ну тогда подумайте, как с кем поговорить, чтобы кто-то обличил. Либо подождать надо, пока сам я успокоюсь, да? Когда я действительно, ну, пойму этого человека правильно, почувствую к нему какие-то симпатии, тогда, может быть, даст Бог, получится, ну, будем говорить, более-менее правильное обличение. Но, что хочу сказать, мы должны подсказать, только при этом очень важно, чтобы обличение было без осуждения, было высказано как мнение, и не просто как мнение, а и как проявление любви, и обличаемый это должен почувствовать, что мы его любим, мы хотим ему добра, и поэтому мы ему подсказываем. При этом очень важно, что мы чувствуем, я уже сказал, что мы чувствуем внутри себя, какие чувства испытываем к этому человеку. Далее. Какой взгляд? Каким тоном мы говорим, это детали этого процесса. И каждая деталь, как говорят, мал золотник да дорог, может сыграть роковую роль. И в положительном смысле, и в отрицательном. Ну, роковую, почему говорю, от этой детали может решиться исход нашего обличения, либо к добру, либо ко злу. Либо к сближению, либо к конфронтации. Но что еще хочу сказать, точно так же, как и с детьми. Если мы сами еще не совершенны, 10 раз нужно подумать и помолиться, чтобы мы подсказали в добром расположении духа человеку, да? И при этом, чтобы не получить свой адрес упрека за высокомерие, за недовольство, за раздражение, а чтобы не получить упрека, как я уже сказал, чап корова мычала, твоя обмолчала, мы должны это сказать с таким духом, чтобы человек понял, что мы сами осознаем, что мы грешники. Было бы неплохо при этом, будем так говорить, признать и свое несовершенство, и сказать, что у меня у самого это есть. Я сам с этим борюсь, если, конечно, борюсь. Если не борюсь, то, конечно, эта игра в театр, ну, будем так говорить, неприятно закончится для нас. А если мы боремся, то мы должны действительно этим заниматься. И мы человеку должны сказать, что извини, пожалуйста, я тебя хочу подсказать не потому, что вот я такой крутой, да, вот такой вот святой, преподобный, да. Я сам такой. Я сам борюсь вот с такими недостатками. Ты тоже, если будешь видеть, подходи и говори. Я понимаю, что это надо. Без этого нельзя. Бывает, мы сами этого не видим. И я говорю тебе, понимаю, что я сам таков, и поэтому я тебя не осуждаю. Я тебе просто в любви хочу подсказать. И ты, если что-то видишь, говори мне. Мы, в принципе, в одной лодке или на одном корабле, и мы нуждаемся в таких добрых ну, с добрыми чувствами в высказанных обличениях. То есть вы поняли, да? Чтобы не получилось так, что, знаете, вот, а некоторые вот тут у нас еще грешат. Ну, вы понимаете, мы же все на виду друг у друга. Вот, вот это недопустимо. Я уже не говорю, то в разнос кого-то, как говорится, пустить, да? В пух и прах разбить. Вот тут такой, рассякой, ты грешишь. И заметьте, вот эта интонация такая, вот, знаете, вот ты грешишь. Некоторые тут грешат. Вот я прямо хочу обратить внимание вот сейчас на мою интонацию, да? Как будто бы я не грешу. И вот это вызовет бурю протестов. Вот это вызовет массу нареканий и неприятного отношения. Да, нас не воспримут, нашу подсказку отвергнут или обличение. А нам вообще укажут, куда пойти подальше. Я думаю, что никто из нас этого не хочет, чтобы произошло и с нами, и с тем, кого мы решили обличить. Так что, подводя итог, что можно сказать? В принципе, нужно обличить. Если есть между нами совершенный, конечно, пусть он это сделает. Это будет лучше. Если нет такого человека, то, ну, кто-то, кто более-менее лучший, ну, если, конечно, бывают такие грехи, которые не стоит кому-то рассказывать, вы понимаете, вроде там и по-доброму мы об этом кому-то скажем, но вы сами понимаете, это не будет способствовать радости того человека, когда он узнает о том, что я видел, рассказал тому, а тот еще, может, кому-то еще расскажет, да. Конечно, есть иногда такие, что не стоит вообще, есть такие пороки, что, о которых не стоит никому другому говорить и никого другого не просить об этом говорить. Вы сами понимаете, насколько это деликатный вопрос. Чтобы помочь человеку, то, заметьте, обличи между тобою и им одним, да. Очень важно именно, если мы несовершенны, обличить так, чтобы человек понимал и услышал от нас, что мы сами несовершенны, мы сами грешим, но мы стараемся, и это должно происходить. И даже, так сказать, увидишь меня, пожалуйста, подскажи, я буду только благодарен тебе. Я думаю, что это, ну, будем так говорить, наиболее приемлемый вариант обличения. Ну, вы сами понимаете, говорят, 100 голов, 100 умов, 100 людей, 100 характеров, да, и, сами понимаете, по шаблону никогда нельзя ни с одним человеком действовать одинаково. То есть, два человека одинаковых не бывает, два одинаковых не бывает. Поэтому, говоря с одним, нужно видеть его, понимать. И с учетом его особенностей уметь подойти к нему и с мудростью это сделать. Вы сами понимаете, насколько мы должны быть духовными сами, насколько должны понимать голос, слышать, понимать и отличать этот голос Божий, да? Насколько мы должны быть мудрыми и проницательными, чтобы это сделать правильно. С другим человеком нам надо будет уже какие-то другие поправки делать. Поэтому даже обличить – это великий талант, это великая мудрость. Поэтому заниматься духовным возрастанием своим просто необходимо. Все остальное, включая и обличение, это будет производным от того, насколько мы сами духовны, насколько мы сами близки с Богом в отношениях личных, да, от этого будет зависеть качество этого обличения, да. Ну, что могу сказать? Ну, прочитаю, конечно, Матфея 18 глава, 7 по 20 стих, да. Я не буду так очень сильно подробно проходить эти стихи, да, ну, это именно на эту тему. Я просто хочу акцентировать внимание на отдельных стихах и словах. «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Ну, так как дальше идет речь об обличении, да, я вам что хочу сказать. Соблазном может быть. Просто я какой-то порок делаю. И даю повод другому тоже сделать шаг в сторону этого порока. Вы понимаете, любой порок, запрещенный Библией, и не только Библия, а может быть даже и совестью человеческой, да, тоже так же. Совесть иногда и без Библии может подсказывать, да. Любой порок, который я делаю, будучи верующим, он уже подает повод для соблазна кого-либо из тех, кто видит это или слышит это. Но хочу сказать, соблазна может быть, ведь мы же говорим о том, что мы должны любить друг друга. И когда мы обличаем без любви, с раздражением, это то же самое соблазн. Это тоже грех, такой же, как и закурил, и выпил, и изменил жене или мужу изменила. Горе миру от соблазна, ибо надобно прийти соблазном, то есть этого не избежать. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Горе тому обличителю, который обличает, будем так говорить, высокомерно, с упреком и с недовольством. Дальше написано, если рука твоя нога соблазняет, глаз соблазняет, вырви, отсеки, выбрось, лучше войти в жизнь вечную, увечным, нежели здоровым гиену. Мысль какая? Чувствуем, вот тут написано рука, глаз, а я добавляю язык. Ведь мы обличаем языком. И если мы чувствуем недовольство, раздражение, вот так будем говорить, вырви язык в данном случае. Ну, вы понимаете, язык вырывать не надо, и глаз не надо вырывать. Другими словами, не позволь своим устам ввести тебя и ближнего твоего в грех. Откажись. Не время, значит, говорить. Время, помните, мудрый знает и время, и устав. Время – это когда сказать? Если человек, допустим, сам в возбужденном состоянии, то я вам хочу сказать, даже если вы спокойны, как, извините, говорят, как удав, да, любите человека, а человек вот почему-то такой взъерошенный, да, то я вам скажу, не время обличать. Это тоже необходимо об этом думать, когда идем на обличение. Далее, значит, время – это когда, вот если человек не в настроении, не расположен слушать, а взвинчен, это не время говорить. А устав – это как говорить, допустим, или как делать что-то, чтобы было мудро. Вот человек спокоен, я тоже спокоен. Вот я начинаю человека обличать, да? А человек, ну, то ли умышленно или неумышленно, по пониманию или по непониманию, начинает противиться, я теряю контроль, начинаю заводиться, начинаю по более повышенным тонам говорить и более так напористо, как говорят, наезжая на человека. Теперь я нарушил устав. Время говорить было, я был спокойный, он был спокойный, но в процессе переговора, обличительного процесса, да, он начал противиться, я начал заводиться. Все. Нужно прекращать этот процесс обличения. Все дальше не пойдет. Если не хотите иметь больших последствий, нужно сказать, извините, пожалуйста, я сейчас не прав. Извините, я не с тем духом и не теми словами это произнес. Я виноват, простите меня. Это тоже имейте в виду. Так вот, смотрите. Сказано, не презирайте ни одного из малых сих. То есть, заметьте, когда мы говорим с недовольством, мы с презрением говорим к тому, кто что-то не так делает. Да? Не презирайте ни одного из малых сих. Малые – это те, кто в наших глазах малые, потому что мы великие всегда, как правило. Да? Дальше. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. Вот это вот те люди, которые делают грех, которых нужно обличить, это те, которые в первую очередь, за кого Христос умер и которых Христос хочет спасти. Поэтому мы должны быть сотрудниками со Христом в этом процессе спасения. Поэтому по-христовому, со Христом должны произвести вот это обличение, чтобы оно было так, как от Господа. Дальше. Ну, я пропускаю тут стихи. Ну, тут 100 овец, 99 целых, одна заблудилась. Не пойду ли искать? Да, пойдет. Истинный человек пойдет искать. Ну, в данном случае можно сказать, ну, чтобы подсказать и привести к Богу этого человека. Дальше, 14 стих. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих. Теперь смотрите, если согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Тоже такой момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Вот мы когда читаем, так вот, знаете, вот на что-то делаем акцент, а что-то вроде как бы прочитали устами, ну, как-то внимание свое не акцентировали на этом моменте. Да? Так вот, смотрите, если согрешит против тебя брат твой, заметьте, против тебя, а ведь есть же грехи, вы сами знаете, и не против меня. Есть грех, который человек делает против себя. Есть грех, который человек делает против другого человека. Есть грех, который делается против церкви. Есть грех, который делается против Бога. Есть грех, который против Святого Духа. Ну, в принципе, против Бога и против Святого Духа, ну, можно сказать одно, но я вам еще хочу сказать, что и любой грех, который мы делаем, если мы делаем вопреки голосу Святого Духа, любой грех против меня, против себя, делаю, против кого-то, против церкви, против Бога, против Христа, да, любой грех, если я чувствую обличение Святого Духа, и я ему противлюсь и делаю, то любой грех в конечном итоге превращается в грех против Святого Духа, потому что, делая грех против кого-то, мы противимся при этом против, становимся насупротив Духу Святому. Так вот, смотрите, если согрешит против тебя, брат твой, то заметьте, ты пойди. Почему не надо попросить другого человека сразу и, ну, типа, пойди ты его обличи, он на меня так и так-то сказал. Вы сами понимаете, да? Во-первых, ну, если тот второй человек, которого мы просим пойти обличить, он был свидетелем, то, ну, это еще, будем так говорить, более-менее подходящий вариант. А если он не был свидетелем, а я говорю, пойди обличи, во-первых, я занимаюсь доносительством, рассказываю о чем-то грехе кому-то, зачем это делать, узнает обличаемый, боюсь, что будут проблемы в отношениях. Такого не надо делать. То есть, если против меня грех кто-то сделал, то только я один должен пойти и обличить его между тобою и им, одни между собою и им, да? Далее, заметьте, почему только двое? Потому что в этом любовь, чтобы третий, четвертый, пятый и десятый не знал об этом пороке этого человека. Пойди обличи между тобой и им одним. И слушайте, если не послушает тебя, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Заметьте, как приобрел. Он же против тебя сделал. А если ты это правильно сделаешь, вот как мы с вами только что говорили, да, то доказательством того, что правильно было сделано обличение, этот человек, который сделал против тебя грех, он расположится к тебе, протянет руку, обнимет, поцелует, но вы увидите в лице его радость от общения с вами. И это даже сблизит. Обратите внимание на такую деталь, что очень часто после обличения «спасибо, брат, но больше мы никогда не общаемся». Мы как чужие. Это говорит о том, что либо неправильно я обличил, либо тот человек настолько, будем говорить, такой недуховный, что к нему, как говорят, ни на какой кобыле не подъедешь. Если же не послушает тебя, но имеется в виду, если ты правильно все сказал, вы понимаете, то тогда второй вариант подходит. Если я правильно сказал, и он не послушал, а я с любовью говорил, только тоже нужно иметь в виду, что мы всегда говорим, что мы с любовью говорим. И всегда испытываем чувство любви, только почему-то говорим с раздражением, с недовольством, высокомерно, с упреком и так далее и тому подобное. Но спроси, нет, я от чистого сердца. Вы понимаете, вот это тоже столько здесь моментов и всяких подводных камней, на которые стоило бы обращать внимание. Поэтому я еще раз повторяю, очень важный стих, вникай в себя и учи, не занимайся сим постоянно. Так сначала спасешь себя, и только потом научишься, я чуть-чуть перефразирую, как спасти другого человека. Все мы отрабатываем исключительно на самом себе. Вот тут мы узнаем все тонкости, кто нас обличит, как обличит, с каким духом, какая реакция, какие результаты будут. Вот это и есть та школа. Поэтому, когда такая школа у нас случается, не надо ею гнушаться, не надо обижаться нам на Бога и за что и про что. Надо для нашего духовного обучения это все. Так вот, если мы правильно все это сделаем, правильно мы все это скажем, подскажем человеку, да, а он не послушает. Так вот сказано, что если не послушает, а ты правильно все сделал, возьми с собой еще одного или двух. И тоже вопрос. Кого? Подряд вот первых встречных, поперечных из церкви? Нет. Потому что есть люди, ты им скажешь, вот, что вот то я этому человеку подсказал, а он там типа не послушал, еще обиделся, да. А тут эти встречные, поперечные сами могут быть обидчивые и тоже могут быть против него настроены. Поэтому они тут начнут расспрашивать, а что он сделал, потом начнут смаковать, начнут делиться другим. И я вам хочу сказать, проблем не оберемся. Имеется в виду духовных людей, один или двух, одного или двух. Людей, которые любят других людей, которых мы уже знаем с такой стороны, которые не заводятся, не осуждают, которые действительно подскажут так, что хочется прислушаться к ихнему обличению. Вот таких нужно найти. Пойди, обличи его между тобою и им одни... А, извините. Да, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если они правильно это сделают, а он, этот обличаемый, не воспримет это, да, то дальше написано, если же не послушает их, ну, имеется в виду, при условии, что и я, и те двое, или, может быть, трое, да, и они, и я, и они, все мы правильно обличили, как мы уже с вами сегодня только что говорили. Тогда скажи церкви. Если он, и церковь, опять-таки, должна быть спокойная, рассудительная, не должно быть тут ни криков, ни шумов, и возгласов, кто за то, чтобы исключить, таким не место. Вот такие, кто такое говорят, тоже не место там в церкви. И на этом собрании. Так вот, если все будет правильно сделано, и не будет результата, скажи церкви. А если и церкви, и она правильно это сделает, не послушает, туда будет он тебе, как язычник и мытарь. Имеется в виду, обратите внимание, не то, что вы теперь к нему относитесь, как к мытарю и язычнику. А он сам себя поставил в это положение. Он сам уже, получается, как бы не брат. А вы при этом не должны к нему так... Как вот тот фарисей, помните, в храме благодарю, что я не таков, как прочий, как вот этот мытарь. Наше отношение к нему не должно измениться. А то, что он да будет, так он таким и, делая выбор таков, таким и становится. А дальше обратите внимание, как сказано. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле? Вот заметьте, вязать надо кого? Себя с вот тем, кого обличаем. Как вязать? Вот приобрел ты брата, в любви должно быть после... Вот это называется вязать надо таким образом, нас друг с другом. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. То есть заметьте, что на небе мы, вернее на земле мы не сможем связаться, не сможем найти общий язык, то и на небе ничего такого не будет. На небе будет только признаваться то, что делается на земле. И это делать нужно на земле, чтобы... Потом мы были связаны на небе. И что разрешите на земле, вот проблема разрешиться должна, проблема отношений, проблема обличения, да, то будет разрешено и на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся, заметьте, вот возьми с собой одного или двух, да, вот он не послушал церкви, вот он уже сам себе сделал как язычник и мытарь. Но заметьте, если эти двое, которыми этот обличаемый пренебрег, и они действительно были правильны пред Богом и пред этим человеком, да, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, о каком о всяком деле? Об вот этом человеке, который сделал себя язычником и мытарем. Вы понимаете, да? Согласятся просить, то есть молиться за этого человека, Это говорит о том, что какое вообще духовное высокое состояние у этих двух, а может там трех человек. Обычно, если нас не послушали, знаете, как говорят, снился он мне в 3 часа ночи, я еще и молиться. Мы вообще забываем, вычеркиваем его из жизни. А это говорит о том, что, значит, мы таковые были при обличении. Вот если мы правильно обличали, то мы после этого должны особенно искать вот эту сотую из сотни овец, да, сотую, затерявшуюся. Просить о всяком деле, просить о Божьем участии в этом процессе, чтобы этого человека спасти. Так вот, если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы они ни просили, обратите внимание, за такую чистоту, за такую духовность, за такую самопожертвенность, за такую любовь к этому человеку, который на них, можно сказать, не обратил внимания, а может быть еще и обозвал. Заметьте, вот за такую духовность будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, заметьте, во имя Мое, во имя Спасителя, во имя спасения другого человека по методу Христовому, там Я посреди них. Все, я, Галина, на твой вопрос ответил, да, довольно просторно, потому что это все-таки тема, ну, непростая и достаточно жизненная, да. Следующий вопрос, который был задан. Значит, задала его тоже по скайпу мне Татьяна Томас из Германии. Вопрос следующий. Здравствуй, Саша. Хочу знать твое мнение по поводу крещения во имя Отца и Сына и Духа Святого. Почему же апостолы крестили во имя Иисуса Христа? Ведь водное крещение – это погружение в смерть Иисуса Христа, но не в смерть Отца и не в смерть Духа Святого. Отец – это не имя, Сын – это не имя, Дух Святой – это не имя. Не странно ли подписать платежное поручение в банке словом «отец», «сын» или «дедушка»? Ты знаешь, что такое поручение недействительно. Так почему же крестят в титулы Отец, Сын и Святой Дух? И вообще-то мы должны умереть со Христом. Отец не умирал, и Дух Святой не умирал. Это что ж получается, что нас всех крестили неправильно? И добавлено еще. По-моему, в Матфея 28 глава, 19 стих, просто подтасовка под языческую Троицу. Что могу сказать, Татьяна, по поводу вашего вопроса? Я уже так, ну, будем говорить, может быть, прямо по поводу Троицы не темы такой не говорил. Хотя косвенно я... Не один раз, помню, я касался этой темы, не утверждая двоица или троица, а давая возможность каждому, кто меня слушает, самому сделать выводы на основании тех примеров или тех текстов, которые я приводил, так двоица там или троица, да. Специально так вот говорить там троица или двоица, я как бы не то, что там боюсь, не то, что там вот стесняюсь или там считаю нужным не говорить, да. Я просто, ну, сами понимаете, из-за того, что люди есть такие, которые любят за что-то придираться, а потом все, раз ты, Саша, не так такой вопрос понимает, все, я с ним больше не буду слушать и общаться с ним, да. Иногда бывает, человек слушает, потом раз услышал что-то такое, все, и то, что ему нравилось, теперь становится таким, будем говорить, ненравящимся. Вот я только исключительно ради этого, стараюсь, так будем говорить, прямо обходить эту тему. Ну, коль-то вы, Татьяна, задаете такой вопрос, да, я все-таки отвечу на этот вопрос. Значит, ну, я буду обратно возвращусь и буду, так будем говорить, вопрос за вопросом опять затрагивать, да, и объяснять. Хочу знать твое мнение по поводу крещения во имя Отца и Сына и Духа Святого. Ну, вы помните, да, Матфея 28:19 там сказано: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Ну, что хочу сказать. Многие из нас, я думаю, что многие, большинство, и может быть даже подавляющее большинство, были крещены, и я в том числе, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я точно был крещен именно таким образом, во имя Троицы, или, как говорят, Триединого Бога. Да. Ну, что хочу сказать. Вы понимаете, когда мы поднимаем такой вопрос, вот правильно ли нас крестили, то есть, заметьте, на что мы делаем ударение. В момент крещения тот, кто нас крестил, какие слова произносил? Во имя Отца и Сына Святого Духа или во имя Иисуса? Понимаете, да? Все остальное, там, вода, процедура, погружение полностью с головой под воду, да? Зачастую и объяснение, ну, конечно, может быть разница, кто как понимает это, так, конечно, и объясняет вновь крещаемым, да, но делается больше ударения на то, что тот, кто крестил, что он произнес. И типа, если он произнес не то, то нам будет, ну, как говорят, труба. Я помню, был бум, ну и не только сейчас, а как-то еще достаточно давно, что неправильно нас крестили, то есть еще не поднимался вопрос Троица, Двоица или там не, или один Бог, да, но поднялся вопрос, что неправильно были крещены, то есть не затрагивалось три личности там, да, или меньше их, а затрагивалось, что неправильно крестились, и многие перекрестились после крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа во имя Иисуса. И ходили потом с высоко поднятой головой, горделиво заявляя, что у меня теперь правильное крещение, а у вас неправильное крещение. К сожалению, мне пришлось кое-кому сказать, что говорю, ты знаешь, вот ты сейчас перекрестился, вроде бы правильно, а нос почему-то задрал гораздо выше. Что меня печалит. А почему ты упрекаешь других людей? А почему ты так говоришь, как будто бы получил теперь пропуск на небо? А что за высокомерие? А что, задаю вопрос, поменялось у вас, когда вы перекрестились? Кроме настроения, что вы теперь правильно были крещены. Вы понимаете? И тут было неприятное, как говорится, мина на лице. Вот ты цепляешься, вот ты осуждаешь. Я говорю, не цепляюсь, я не осуждаю. А просто, так как вы это говорите с таким торжеством, я просто задаю вопрос, что поменялось в лично вашей жизни после перекрещения правильного? Ровным счетом ничего. Тогда задаю вопрос. Надо ли перекрещиваться? Я, например, крестясь во имя Отца и Сына и Святого Духа, я на тот момент вообще и не понимал. Ну, раз так крестили, значит, так надо было. Я так понимал, что это и есть истина. Меня этот вопрос не особенно не тревожил тогда. Но, что я понял для себя, то, что я крещусь в смерть Иисуса Христа. Мы недавно, проходя послание римлянам, об этом говорили. Крещусь я и каждый из нас в смерть Иисуса Христа. Только нужно добавить, в какую смерть. То есть, смерть для чего или для кого. Некоторые говорят, я в смерть для Иисуса Христа. Я говорю, тогда ты просто глупостью занимаешься. Как ты в смерть крестишься? Ну, тогда давай тебя, как говорится, притопим хорошенько или там прибьем, да, в смерть, если ты крестишься. Мы же не в смерть, которая вопреки жизни, а в смерть Иисуса Христа для Давидовой греховной плоти. Христос умирал для плотских похотей, которые были в его плоти, которая была, как Павел пишет в послании Римлянам 1 главы, Давидовой, родился во плоти от семени Давидова. Он умирал для греха, так будем говорить. Так вот, мы крестимся в смерть для греха. Почему смерть для греха? Ну, может, нам, конечно, этого и не объяснили, но в общем, хотя бы в общих чертах, все равно объясняли, что нужно начинать новую жизнь, старое прошло, надо бросать все, что было мирское, прямо или косвенно, но мы все равно на эту тему все говорили. Почему мы забыли, что самое важное в крещении – это обещание, которое нужно после крещения исполнить. Обещание умирать для греха, как это делал Иисус Христос. Почему мы это самое важное забыли? Почему мы свое внимание акцентировали на слова, во чье имя мы крестились? Если мы перекрестились теперь во имя Иисуса, я вам хочу сказать, нам это поможет на небесном суде, как мертвому припарку. Ничего ведь в жизни не поменялось. Ведь спасение будет у нас не за Троицу, не за Двоицу и не за Единицу. В единого Бога, в Двоицу мы или в Троицу мы крестились. Спасение или не спасение будет решаться исключительно по отношению к одному вопросу. Что ты делал, живя в теле? Доброе или худое, и в связи с этим будет какое-то либо награда, либо наказание. Поэтому, если мы перекрестились во имя Иисуса, и ничего не поменялось у нас в нашей личной жизни в плане освящения, то я вам хочу сказать, особенно не радуйтесь правильному перекрещению. Конечно, может вопрос возникнуть, а может нам надо перекреститься? Ну, что я вам хочу сказать? Вот если бы не сказали, Саша, тебе надо перекреститься. Ну, вы поняли, не рукою, а заново креститься в воде. Я говорю, ведь обещание, заметьте, крещение есть обещание Богу служить доброй совестью. Я так и обещал, когда в Троицу крестился. Вы понимаете? Я крестился в смерть Иисуса Христа. Крестился. Заметьте, обещал Богу жить доброй совестью, то есть, чтобы совесть меня не судила, чтобы она меня не судила, была доброй по отношению ко мне, мои поступки должны быть добрыми. Я так крестился во имя Троицу, но имея в виду главное, крещусь в смерть для греха. Задаю, и если бы мне сказали, Саша, тебе надо перекреститься, я говорю, а разве я нарушил свое обещание? Разве что-то поменялось в моем обещании? Нет. Хоть я и крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я как понял, что надо с грехом, как говорится, дело завязывать. Я так этим и занимался, и занимаюсь по сей день. Мое крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа ничуть мне не помешало в плане моего освящения, в плане моего духовного возрастания. Абсолютно. Если бы мне сказали, твое крещение неправильно, я говорю, и ты не спасешься, я бы просто посмотрел так на этого человека и сказал, ну считайте. Если вам так нравится, считайте, что я не спасусь, а вы считаете, что вы спасетесь за правильное перекрещение. А я вам говорю, только найдите в Писании, что нас будут спасать или не спасать на основании в какое или во чье имя одного или трех мы крестились. А вот то, что будет вопрос вечности решаться на основании нашей жизни, греховной или негреховной, то тут все Писание об этом говорит. И говорит настолько прямо и просто, что я говорю, не знаю, как можно это не увидеть и не понять. Поэтому я перекрещиваться не собираюсь. Кстати, хочу сказать, ну, пусть я этого вопроса не понимал, так мне это и грех не может быть вменено, что меня так крестили. Когда я уже что-то стал понимать по-другому, да, то я вам должен буду сказать и такое, что Ведь ничего и не поменялось. Я понимал, что настрой на борьбу с грехом, какой был, такой и должен остаться. Он у меня такой и остался, какой был. Такой и остался. Поэтому, ну какой смысл мне эту бумагу из-за этого слова, из-за этой формальности переписывать? Бумагу, я уже так говорю. Протокол. Ведь Бог смотрит на жизнь, а не на обещание. Тем более, обещание, в обещании ничего не меняется. Там только во имя кого мы крестимся. Понимаете, да? Так что, то, что, Татьяна, ты пишешь, что водное крещение – это погружение в смерть Иисуса Христа, да, действительно так. Но не в смерть Отца, да, потому что Отец сюда не пришел, нашу плоть на себя не принял и не умирал, и Дух Святой точно так же. Отец – это не имя. Ну, 100% не имя. А если сказать, какое же его имя, ну, вы знаете, и никто не знает, и, кстати, хочу сказать, у него имя такое, будем говорить, очень-очень такое, как сказать, не конкретно, как у нас там, Саша, Ваня, Петя, Нина, Света, да? Помните, Моисей когда спрашивал, как твое имя? Я Господь Бог. Смотрите, имя какое. Человеколюбивый, многомилостивый, долготерпеливый, прощающий преступления, вину и грех. До тысячи родов. Слышите, да? И не оставляющий без наказания. Ненавидящий до третьего, четвертого рода, ненавидящий как бы меня. Так скажите, так как отца зовут? В этих словах выражено. Выражено естество Божье. Вот это и есть характер. То, что на челах 144 тысячах будет имя Отца. То это говорит, заметьте, в имени выражается характер Отца. То, что крестят, как бы, или крестили, или крестят по сей день, во имя Отца и Сына и Святого Духа, это же не имя. Ну, правильно. Никто не крестится в Отца. Никто не крестится и в Сына. А если Иисус Христос, ну, даже если мы покрестимся во имя Иисуса, а имя Иисуса – Иисус. Так это же тоже, я хочу сказать, имя, как у нас, будем говорить, паспортные данные. А ведь в имени Иисус сокрыта мысль о том, какой он имеет характер. Вот это и есть имя. То есть, вы понимаете, юридически Иисус, вот его имя, Иисус, да, Сын Божий. Сын Божий – это как титул, Иисус – это имя. Так мы что, просто крестимся в имя, да? Это так бы, извините, сказали, ну, вы бы крестились во имя Саши, да? Или во имя Пети. Ну, а что такое во имя Саши? Тут, наверное, надо было бы расшифровать. Поэтому, когда мы крестимся или перекрещиваемся уже во имя Иисуса, так мы опять-таки ни в какое имя не перекрещиваемся. Это так же самое, знаете, как вот в Российской Думе. То были, менялись эти, ну, часы в соответствии с переходом на летнее и зимнее время. То решили не менять, теперь опять Дума сидит, заседает, спорят, доказывают. Говорю, а что вообще поменяется? Вот это надо столько сидеть этим заниматься. Вот это так же самое. Крестились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Но забыли, что крестились в смерть для греха. Теперь перекрестились во имя Иисуса. Понимаете, да? А имя Иисус, оно имеет смысл, характер. А мы-то не знаем, что за характер у того же Иисуса. Ну, мы можем сказать, Бог есть любовь. Я задаю вопрос, если мы крестимся в Бог есть любовь или в Иисуса, который есть любовь, то я говорю, почему мы не любовь? Почему мы заводные? Почему мы раздражительны? Вы понимаете, да? Так что и перекреститься во имя Иисуса, это тоже неправильно. Потому что мы главное, что крестимся в смерти Иисуса Христа, мы это упускаем из виду. Креститься во имя Иисуса – это креститься во имя, или я скажу без слова «имя», чтобы это уже, как говорится, нам мозги, как говорится, не занимало, да? Креститься мы должны в характер Иисуса Христа. Вы понимаете, да? А теперь задаю вопрос. А что мы знаем о характере? Кроме того, что мы там что-то читаем, так я хочу сказать, читать это не знать. Знать Иисуса по имени может только тот человек, который имеет личный контакт с Ним. То есть непрестанно молится Духом. Всегда с Иисусом на проводе, будем так говорить, да, на связи. Ничего не сделает, не подумав, не помолясь. Спрашивает у него постоянно совета. Размышляет над тем, что Иисус ему говорит. Проявляет веру по отношению к его словам. Делает то, что ему Иисус говорит. И мы его познаем, это имя. Знакомимся более глубоко и серьезно, а не поверхностно. Только в результате личного общения. Задаю вопрос. Не имея личного общения со Христом, я не считаю, что помолиться утром и вечером – это личное общение. Это опять Филькина грамота. Личное общение – это с утра до вечера. Один раз с утра до вечера – сплошная молитва. Сплошное размышление, сплошной поиск ответов, сплошные вопросы Богу. Вы понимаете? Контакт беспрерывный. Так я вам должен сказать, что мы, по сути, не знаем и самого Иисуса Христа. Вот мы иногда говорим, что если мы не знаем, как поступить в каком-то деле, да, то поставьте на место свое Иисуса Христа, и вот как бы Он поступил, вот так вы и поступите. Ну, я вам скажу, знаете, конечно, ситуации разные, разного уровня духовности, да, у людей возникают. Есть вопросы, которые, ну, если выпить или не выпить на свадьбе у кого-то и поставить на место Иисуса, то я вам хочу сказать, кто-то скажет, ну, Иисус же вино же делал. Делал. Ну, а если он не пил, зачем, если это был алкоголь, то зачем он другим давал, спаивал, да? Значит, наверное, и пил, просто об этом не написано. Вот и я поставил Иисуса на место и тоже выпил и закусил хорошо. Ну, иногда кто-то скажет, нет, если выпивка, Иисус бы не выпил, я тоже не буду пить. Хорошо, это вопрос понятен. Украсть тоже понятен, да. Убить тоже понятен. Послать куда-то кого-то подальше какими-то негодными словами тоже понятно. А ведь есть же, ну, вы понимаете, более глубокие вопросы. Ну, пример приведу. Там, ну, возьмите даже семейные отношения. Может ли право, имеет ли право муж, ну, при условии там правильно все это делает, да, может ли он дать понять жене, когда она не права и причем так настырно добивается, может и он, имеет ли он право дать ей понять, что так нехорошо и что ты все-таки знай свое место. Вот, ну, допустим, такой вопрос. Или пусть это будет муж что-то вытворяет, чудеса и знамения, жена правильно, имеет ли она право дать ему понять, то есть обличить. И тут уже, знаете, вот, ну, начнутся вопросы немножко далее. А вот простить, а вот сколько раз простить того же ребенка, а вот наказывать, не наказывать, а надо с любовью или не с любовью, а ведь с любовью или не с любовью, это же у нас бывает с любовью, это с сюсюканьем, а не с любовью. А ведь в библейском смысле с любовью это можно и строго, и в этом тоже любовь. Вот тут уже, знаете, Иисуса трудно поставить, ну, поставить мы можем, а понять трудно будет. И поступить будет трудно, да? Поэтому, если мы говорим о том, что вот мы крестимся во имя Иисуса, то я говорю, это вот это имя перед нами, его характер раскрывается ровно в такой степени, в какой мы продолжительное время находимся с Иисусом в общении. И вот это имя будет постоянно у нас обновляться. Вот это имя все более глубоко и широко будет раскрывать красоту характера Божьего или Иисуса Христа. И мы все больше будем влюбляться, все больше будем восхищаться Его характером. Поэтому, крестясь во имя Иисуса, мы крестимся в постоянно прогрессирующее, развивающееся понятие характера Иисуса Христа через личные отношения. это и личных отношений нет, значит, этот процесс у нас стоит. И мы вообще не знаем об имени Иисуса, о его характере, точно так же, как и об Отце. Ровным счетом ничего. То, что мы цитируем Библию, что он такой, 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 а сами в жизни это не делаем и не становимся подобными, это говорит о том, что мы не познали. Кто говорит, что познал его, но согрешает, не живет так, как он, тот лжец. И правды нет, или истин нет в нем. Так что, я думаю, вы понимаете, что значит креститься во имя Иисуса. Креститься в его характер. А во имя Иисус креститься, это ровным счетом ни во что креститься. Без понимания того, о чем я вам сказал. Дальше. Не странно ли подписать платежное поручение в банке словом «отец», «сын» или «дедушка»? Ну, скажу, что да, мы привыкли, надо фамилию. Кстати, мы и фамилию не пишем. Ну, рядом фамилия пишется, а роспись там иногда и не поймешь, какая фамилия. Ну, понимаете, да, в банке действительно мы подписываемся своей росписью. И на что нужно особенно обратить внимание, там... Действительно, почерк должен быть один и тот же, да, если есть образец нашей подписи, что это не другой человек, у каждого из нас еще и почерк свой. Далее, ты, Таня, пишешь, ты знаешь, что такое поручение не действительно, да, знаю. Так почему же крестят в титулы Отец, Сын и Святой Дух? Что, Таня, хочу сказать, крестят не в титулы, а в имя титула. Во имя Отца. Не в Отца и Сына, и Духа Святого. Хотя и это, в принципе, ничего не меняет из всего того, о чем мы с вами рассуждали на эту тему. Крестят нас не в Отца, а во имя Отца. А теперь я вам задаю вопрос. Ну, вы все знаете, вот и Таня, вот ты пишешь, что кажется, что в Матфея 28 главы, 19 стихе, просто подтасовка под языческую Троицу. Что хочу сказать. Я неоднократно слышал о том, что этого стиха в оригинале нет, что его дописали. Ну, тут вопрос возникает, естественно, кто дописал, но если дописали в этот стих, то, наверное, дописали еще куда-то, дописали в какую-то главу, и не в одно место, и в конце концов, и все Писание не боговдохновенное, и тут вообще кто знает, писал то, что и почему, и вообще у нас нету теперь чистого, как говорится, текста. Все тут искажено, знаете, главное начаться этому процессу сомнений. Что я вам хочу сказать? Ну, не знаю в оригинале, вот не люблю читать в оригинале, вот что хотите со мной, то и делайте. Не потому, что я против оригиналов, а потому, что те, которые в оригиналах что-то ищут, почему-то не видят главного, что написано без оригинала. Но достаточно понятно и доступно. Так вот, что я хочу сказать. Если креститься во имя Иисуса Христа, я сейчас коснусь вопроса. Ну, вы понимаете, во имя Отца и Сына и Святого Духа, это Троица. А у нас уже, как говорится, христианство достаточно современное, да? И уже, как говорится, многие поняли, что Дух Святой не личность. Ну, ладно, не личность, ну, тогда, в Духа Святого не надо креститься, ну, вроде тогда во имя Отца и Сына, две личности же надо, да? Ну, тогда во имя Отца и Сына. Нет, а мы почему-то во имя Иисуса. Но я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, имя Отца и имя Сына. Чем они отличаются? Мы уже с вами говорили, что имя – это характер. Вы помните, да? Подходят фарисеи и спрашивают. Покажи нам Отца. Или там не фарисеи, может быть. Сейчас просто уже запамятовал, не буду. Это не столь важно. Покажи нам Отца. Иисус отвечает, видевший меня, видел и Отца. Вы все согласны с тем, что Иисус, придя на землю, должен был показать людям характер своего Отца. Вы согласны? Да, Отца никто не видел и видеть не может. Ну так откуда нам узнать, вот какой он там на небесах? Вот Сын придет в человеческой плоти. И вот в человеческой плоти, а не в божественной, придя с неба на землю, в человеческой плоти покажет характер своего Небесного Отца. Понимаете, да? Так я задаю вопрос. Если Христос сказал, видевший меня, видел и Отца. Задаю вопрос. Так скажите, имя Иисуса, Сына и имя Отца, они отличаются коренным образом, диаметрально противоположные, или они одинаковые? Конечно, мы можем тут начать философствовать по поводу того, что, двух абсолютно разных нет людей, ты же сам, Саша, об этом говорил. Говорю, да, есть отличия у кого, но я говорю, в общем, если у нас, написано в Колоссянам 2 главы, у нас есть тайна Отца и Сына. Отец, как я в Отце, и Отец во мне. То есть, обратите внимание, я в нем, он во мне. Какая разница, значит? Мы слились, мы одно тело с Отцом, я и Отец, или Отец и Сын. Мы вместе одно тело, и тайна вот эта, которая стоит перед Церковью, мы ее должны понять, эту тайну, как нам вот так соединиться друг с другом и также с Иисусом. Так вот, если имя Отца и имя Сына ничем не отличается, то я задаю вопрос, почему бы не креститься во имя и Отца, и Сына? Раз Дух Святой не личность, а две что личности, причем идентичны, то надо бы креститься вроде бы во имя Отца и Сына, да? Но тут мы читаем, были крещены во имя Иисуса. А вроде бы во имя Отца не крестились упорно, да? Вы понимаете, вот сколько здесь можно всяких кривотолков чинить, просто не понимая смысла крещения. Теперь что я хочу сказать. По поводу Духа Святого. Я уже говорил на эту тему, большой тайны из этого не сделаю, да? Елена Уайт, кто ее признает, можете прочитать буквально первые главы книги «Патриархи и пророки». Она описывает о том, что сатана, когда поднял на небе мятеж, он по положению на небе был, не пишет она третьим, а по положению был после Отца и Сына. Дальше шел Люцифер. Не было, если Дух Святой есть личность, то Люцифер должен был быть четвертым. Вы понимаете, да? Далее, вот читаем мы Новый Завет. Я просто так бегло вам говорю. Благодать вам от Отца и Сына Его, Иисуса Христа. Дух Святой – это тоже Дух благодати. Дух Святой вам от Отца и Сына. Привет вам от Отца и Сына. Увидела по откровению, сидит на престоле ветхий днями, в смысле Отец. Посреди престола Сын Божий, Агнец. Дальше там есть 4 животных. Дальше там есть 24 старца. А Духа Святого нет. Вы видите, да? Обратите внимание везде по Библии. По Библии везде пишется о том, что вот есть Отец и Сын на небесах. Вот ветхий днями, вот Сын Божий. Третьего Бога нет. Это так, информация для размышления, да. Но к чему я это все говорю? Обратите свое внимание на такую деталь. Если я, вот здесь написано, смотрите, Матфея, 28 глава, 19 стих. Итак, идите, крестя все народы во имя Отца и Сына и Святого Духа. Правильно это или неправильно? Вставлено это или не вставлено? Но, смотрите, Дух Святой. Вот есть Дух человеческий, вот есть Дух Божий. Дух Святой и Дух Божий – это одно и то же. Дух благодати – это одно и то же. Дух Сына – это одно и то же. Я не говорю, что это личность. Хотя некоторые, когда говорят, что у Елены Уайт там 4 или 5 мест, где она пишет, что Дух Святой – личность. Я задавал вопрос. Тут надо просто взять и посмотреть, что она имела в виду, подразумевала под словом личность. Если есть Дух, если есть человек и есть Дух человеческий, не Дух жизни, а Дух человеческий, интеллект этого человека, внутренний мир, интеллект, то я задавал вопрос не раз. Саша, личность, имеется в виду, это вот, будем говорить, вот это мое тело, руки, ноги, туловище, голова, да? Или Саша на самом деле, это мой внутренний мир в этой коробке телесной, интеллект. И я вам скажу, что то, что присуще Саше, это внутренний мир. Это дух человеческий. Что, собственно говоря, есть человек. Так вот, помните, 1 Коринфянам, кажется, 2 глава. Там такие слова есть. А нам Бог открыл это Духом Святым. Дух Святой проницает все глубины, и все, и даже глубины Божьи, да. И дальше вопрос такой стоит. Ибо кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Заметьте, дух человеческий – это не вторая моя личность. Это одна и та же личность, которая может функционировать, думать, чувствовать. Только, будем говорить, через плотяные, не плотские, не греховные, а плотяные органы, члены нашего тела. Мозги физические, сердце физическое, вся наша плоть физическая. И когда она функционирует, вот то, что называется интеллектом, это производное от жизнедеятельности нашего физического тела, мозга, сердца. Так вот, кто может знать, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Это вторая личность? Нет, одна. Так и духа Божьего никто не знает, добавляю там, кроме Духа человеческого, кроме Духа Божьего там написано, а я добавляю, живущего в нем. Поэтому Дух Святой – это внутренний мир Божий, это его интеллект, это его разум, это его сила, мудрость. Вот Дух Божий, то есть разум Божий, свидетельствует Духу, разуму нашему. Если Елена Уайт и написала, и там не подтасовка, если она написала, что Дух Святой есть личность, то я вам хочу сказать, если она имела в виду. Вы видите, сколько надо еще знать, что имела в виду она или кто-то другой, когда кто-то что-то объясняет. Если она имела в виду, что Дух, внутренний мир Бога, это и есть на самом деле тот самый Бог, если она это имела в виду, то она написала, что Дух Святой есть личность, потому что это Дух самого Бога, представляющий личность Отца. Вот так же есть и Дух Христов. Есть Дух Божий, есть Дух Христов. Теперь, если говорить о том, что характер Отца и Сына одинаков, а Дух Христов и Дух Святой – это, будем говорить, интеллект Отца и Сына. И при помощи Святого Духа они имеют общение с нами, то Дух Святой до нас доносит, нам разжевывает, нас вразумляет, объясняя, что есть характер Божий, характер или имя Отца или Сына. То в принципе характер Святого Духа – это тот же характер, что и характер Отца. Или что характер Сына. Если мы крестимся во имя Отца и Сына и Святого Духа, а это все вместе, в принципе мы крестимся в один и тот же характер. Мы не в Святой Дух крестимся. Не в иные языки мы крестимся. А во имя, в характер, который имеет Отец и Сын, и который доносится до нашего осознания, понимания и ощущения Духом Святым. Дух Святой представляет Отца и Сына, представляет их характер для нашего восприятия и уподобления Ему. Вот видите, я вам еще что сказал. Что из этого можно понять? Теперь кто за что ухватится? В принципе, я это объяснил почему. Когда я крестился во имя Отца и Сына и Святого Духа, я уже тогда, затрудняюсь даже сказать, как я до этого дошел, я уже тогда понимал, что в принципе тут разницы особой нет, и тут нечего делать какие-то ударения в одного Отца, в Единого, или в Сына, или, знаете, в Духа Святого. Вы же знаете, что сейчас уже так, Дух Святой не личность, на эту тему разговаривать не надо. Далее, потом следующий вопрос. Бог, Отец, Бог? Да, Бог. Бог един? Да. Значит, Бог один? Да. А Иисус Христос Бог? Нет. А кто? Человек? Да, вроде нет. А Бог? Нет. Он же един. Я вам хочу сказать, вот это мы занимаемся вот этой тавтологией. Занимаемся потому, что нам нечем заняться. Мы маемся, извините, чем-то нехорошим. Главное креститься в характер Божий. Хоть это в характер Отца, хоть это характер Сына, хоть это характер Святого Духа. Если мы правильно понимаем этот характер, какая разница, в кого мы крестимся? В трех, в одного, в двух? Характер-то у всех один и тот же. Поэтому, отвечая на вопрос, Татьяна, твой вопрос, это что ж получается, что нас всех крестили неправильно? Если нам не объяснили, что мы крестимся в смерть для греха, неважно, в Троицу мы крестились, в Двоицу или в одного единого Бога, да, нас всех неправильно крестили. Если мы перекрестимся во имя Иисуса и не будем умирать для греха, и не будем этим заниматься, я вам еще раз говорю, нас опять неправильно крестили. А вообще нас всех неправильно крестили, крестят и еще долго будут крестить. Потому что если мы, нам объясняют, что грех непобедим, тогда крещение как таковое, неважно в кого, вообще само по себе аннулируется. Все, я на этом заканчиваю наше общение. Всего хорошего. Божьих вам благословений и до следующих встреч. И следующая встреча, вы знаете, у нас завтра в субботу будет, да, как всегда, время вы все знаете. Так что Божьих вам благословений и, конечно, размышляйте о том, о чем мы с вами беседуем, да. Я думаю, что это полезно поразмышлять, чтобы до нас тоже дошло что-то важное и нужное. И чтобы мы не занимали себя второстепенными вещами. Еще раз оставайтесь с Богом. И Божьих вам всем благословений. До следующих встреч.